Добрый день, друзья! Я астроном Владимир Сурдин, работаю в Московском университете. Сегодня мы обсудим некоторые новости, которые пришли к нам по каналам интернета и связаны с изучением Вселенной. Поехали!
Внеземной подкаст. Поехали!
Новость звучит так. Экзопланета размером с Землю потеряла одну атмосферу и приобрела другую. Ну, сразу скажу, что это небольшая новость для тех, кто изучает прошлое нашей планеты. Земля тоже меняла атмосферу, и неоднократно. Ну а что же имеется в виду по поводу нового открытия? Экзопланета Глизай-11-32. Она похожа на Землю, немножко больше Земли, и живет рядом с небольшой звездочкой, красным карликом. Эта звезда значительно меньше Солнца, но все-таки это звезда. Так вот, экзопланета время от времени проходит на фоне своей звезды, затмевая ее частично. И в этот момент свет звезды проходит сквозь атмосферу экзопланеты. Самые крутые телескопы, а самый из них – это, конечно, космический телескоп «Хаббл», смог в этот момент сфотографировать спектр света, приходящего от звезды, и частично проходящего через атмосферу экзопланеты. И выяснилось, что у нее довольно много водорода в атмосфере. Казалось бы, ничего особенного, водород – самый распространенный газ. Но дело вот в чем. В молодые годы красные карлики, а эта звезда именно красный карлик, обладают невероятной активностью. Они вспыхивают, они посылают много ультрафиолетового света. И, конечно, живя рядом с такой активной звездой, планета не могла сохранить свою исходную атмосферу. То есть те газы, которые она приобрела в момент своего рождения. Ну, каждая планета рождается из того вещества, которое заполняет пространство между звездами, а это в основном водород. Водород, немножко гелия и совсем чуть-чуть остальных элементов. Так вот, в момент формирования, когда планета уже приобретает значительную массу, она начинает притягивать к себе, приобретать именно тот газ, который в основном был в протопланетном диске. А что это такое? Да в основном водород. И предполагается, что любая массивная, достаточно массивная молодая планета прежде всего в своей первичной атмосфере содержит водород. Ну так мы и открыли водород, казалось бы, ничего особенного. Но дело вот в чем. Расчеты показывают, что живя рядом с красным карликом, она должна была довольно быстро потерять этот водород из своей атмосферы. Ведь это очень легкий газ. Он поднимается наверх, а там звездный ветер, ну, у нас это солнечный ветер, а у любой другой звезды это звездный ветер, потоки плазмы, теряемые звездой, довольно быстро сдувают верхние слои атмосферы у любой планеты. И значит, довольно быстро она должна была потерять водород из своей атмосферы. Он первым улетучивается, он самый легкий. Но сегодня мы обнаружили водород, откуда же он взялся? Расчеты показывают, что живя рядом со своей звездой, планета не должна была быстро остыть. На ее поверхности бурлила вулканическая деятельность. И тот водород, который был не в атмосфере, потерянной этой планетой, а в составе вулканических пород, позже, когда звезда уже успокоилась и перестала разрушать атмосферу планеты, выделился и вновь наполнил ее водородом. Вот такая история. И, возможно, она проливает какой-то свет на прошлое нашей планеты, Земли. Дело в том, что в молодые годы атмосфера у Земли была совсем не такая, как сегодня. В ней почти не было кислорода. В ней был азот и довольно много водорода. Сегодня атмосфера изменилась, и она менялась не раз. И тот кислород, которым мы дышим, это результат работы зеленых растений, зеленых водорослей, то есть того, что уже родилось и развилось совсем в иной атмосфере, более богатой, например, углекислым газом. Растения и водоросли употребили углекислый газ и вместо него выделили воду и кислород, которым мы дышим сегодня. Таким образом, изучая эволюционные пертурбации, изменения атмосфер у других планет, мы лучше понимаем, что могло происходить в молодые годы на нашей планете и каким это образом затем отразилось на жизни Земли. Вот такая история. Перейдем к следующей новости. Звучит она так. Впервые обнаружена движущаяся сверхмассивная черная дыра. Ну, для астронома в этом нет ничего удивительного. Что бы мы в космосе ни наблюдали, оно движется. Нет ничего неподвижного. Но если речь идет о сверхмассивных черных дырах, то нам казалось, это самые неподвижные из всех движущихся космических объектов. А объяснить это просто. Дело в том, что все космические объекты, звезды, планеты, звезды друг с другом, планеты друг с другом, черные дыры с планетами и со звездами взаимодействуют гравитационно, толкают друг друга, ну, не прямо толкают, а своим притяжением. И физика подсказывает нам, что после такого взаимодействия должно установиться какое-то равновесие в природе, а именно, каждый объект должен приобрести примерно одинаковую кинетическую энергию. Физики называют это равнораспределением энергии. Так вот, если вы помните школьный курс физики, кинетическая энергия – это масса объекта, умноженная на квадрат его скорости, ну и деленная на 2. Таким образом, если у всех объектов будет одинаковая кинетическая энергия, значит, чем массивнее тело, тем медленнее оно должно двигаться. И природа нам это демонстрирует. Сверхмассивные черные дыры – это объекты с массой сотни тысяч, иногда миллионы, а доходят и до миллиардов масс Солнца. То есть это безусловные чемпионы по массе. А значит, масса у них большая, и скорость должна быть маленькая. И куда они денутся, имея маленькую скорость? Ну, конечно, упадут в центр галактики, в гравитационную яму, на самое ее дно. Именно там мы их и находим. Наблюдения последних лет показывают, что в центре каждой крупной галактики практически обязательно есть сверхмассивная черная дыра. Но она должна сидеть там тихо. А вот что оказалось при исследовании галактики 0437 плюс 2456. Ну, в этом имени просто зашифрованы небесные координаты галактики. Так вот, выяснилось, что там тоже есть сверхмассивная черная дыра. Но радиоастрономам удалось измерить ее движение. А знаете как? Эта черная дыра окружена газовым диском. Наверное, она разрушила несколько звезд, которые мимо нее пролетали, разрушила их, конечно, не прямо, а своей гравитацией, и окружила себя газовым диском. В этом газе есть отдельные уплотнения, довольно прохладные, и в них образуются молекулы. И эти молекулы светят в радиодиапазоне, так называемыми тонкими радиолиниями. Это знакомый многим радиофизикам мазерный механизм излучения. Линии излучения очень тонкие, и по их положению в спектре, то есть по их длине волны, можно определить, куда и с какой скоростью движется этот диск, а значит, и сидящая в нем черная дыра. Ну, это примерно то же, как радары на дороге измеряют скорость наших автомобилей. Посылают сигнал, в отраженном сигнале длина волны немножко меняется и определяют скорость автомобиля. Вот так же наши радиотелескопы по изменению длины волны излучения определяют скорость этих мазерных газовых конденсаций в диске, окружающем черную дыру. Измерили. И что оказалось? Она довольно быстро движется по отношению к самой галактике. То есть она неспокойно сидит в центре, а перемещается. А этого не должно быть. Что же может быть причиной этого перемещения, этого движения черной дыры? Ну, идея практически одна. Рядом с ней находится нечто подобное. Вторая сверхмассивная черная дыра, и вместе они обращаются вокруг общего центра масс. Это двойная черная дыра. И так уж случилось, что одна из них окружила себя газовым диском, и мы видим ее проявление, ну, в радиодиапазоне, а вторая не окружила, и она тихо себя ведет, проявляя свое существование только в виде гравитации. Я напомню, что в центре нашей галактики тоже есть сверхмассивная черная дыра с массой 4 миллиона масс Солнца. И она тоже сидит очень тихо. Если бы мы наблюдали нашу галактику издалека, мы бы вообще не догадались о том, что в центре нашей галактики есть сверхмассивная черная дыра. И она там одиночная, она одна, и ей просто нет причин куда-нибудь двигаться. Летающие мимо нее звезды, конечно, не могут ее раскачать. А вот две черные дыры могут, друг друга раскачать и заставить обращаться вокруг общего центра масс. А откуда же они взялись? Одна черная дыра – это полдела, а две черных дыры требуют отдельного объяснения. Одна из идей состоит в том, что когда-то эта галактика образовалась при слиянии двух других. Если две галактики массивных сливаются, и в центре каждой из них есть черная дыра, то обе они понемножку, а иногда и довольно быстро, перемещаются в центр этого конгломерата и встречаются там. И некоторое время живут как двойная система. Но долго это продолжаться не может. При вращении вокруг общего центра масс черные дыры излучают гравитационные волны. Мы это уже не раз видели, как это происходит. Принимали эти гравитационные волны у нас тут на Земле. И эти черные дыры тоже должны излучать гравитационные волны, понемногу сближаться, потому что они теряют энергию на излучение, и в конце концов они сольются в одну еще более массивную черную дыру. Удастся ли нам дождаться этого момента? Я сомневаюсь, это будет не скоро. Но, по крайней мере, эпизод слияния, так сказать, первый шаг к слиянию, то есть образование двойной черной дыры с гигантской массой, мы уже наблюдаем.
В новом выпуске «Неземного подкаста» Владимир Сурдин расскажет подробнее о темной материи. Что будет, если черная дыра встретится с темной материей? И может ли темная материя вызвать массовое вымирание? Чтобы не пропустить рассказ о темном настоящем нашей Вселенной, подпишитесь на «Неземной подкаст» Владимира Сурдина и нажмите колокольчик, тогда вам придет уведомление. А пока следующая новость.
Друзья мои, то, что я расскажу сейчас, волнует меня больше всего в последние дни. Это, честно говоря, просто неожиданная и приятная новость, связанная с нашей российской астрофизикой, да и вообще с российской наукой. И заключается она вот в чем. В водах озера Байкал соорудили гигантский нейтринный детектор. Обычно мы называем их нейтринными телескопами. Ну, а я постепенно расскажу, почему можно назвать и его тоже телескопом. Речь идет о том, что физики уже несколько десятилетий пытаются, и у них это получается, принимать из космоса самые неуловимые частицы – нейтрино. Они рождаются в термоядерных реакциях, в очень мощных взрывах, в атмосферах некоторых там нейтронных звезд и так далее. То есть переносят к нам из глубин космоса самую интересную информацию. Ну, например, нейтрино рождаются в центре нашего Солнца. Ничто другое оттуда выйти прямо так не может. Например, свет из центра Солнца к его поверхности выходит в течение сотен тысяч, почти миллиона лет. И то, что мы сегодня получаем от Солнца в виде света, родилось в его недрах почти миллион лет назад. И он ничего не может нам рассказать о том, что там сегодня происходит. А нейтрино могут. Нейтрино, родившись в термоядерной реакции, протыкают Солнце насквозь, даже не замечая этого. 8 минут летят к нашей планете, летят почти со скоростью света. И 8 минут спустя мы уже получаем информацию о том, что происходит в недрах Солнца. Конечно, солнечные нейтрино изучены довольно хорошо, и мы продолжаем их изучать, но оказалось, что можно принять их и от гораздо более далеких объектов. Например, в 1987 году в соседней галактике взорвалась звезда, массивная звезда. Произошла вспышка сверхновой. И оттуда долетело и было принято несколько десятков нейтрино, которые об очень многом нам рассказали, о том, с какой скоростью они летят, и какая у них энергия, и что происходит. Ну, конечно, не детально, но, по крайней мере, намекнули на то, что происходит в момент взрыва сверхновой звезды. А недавно нейтрино было принято от очень далекой галактики. В ее центре какая-то могучая, как говорят физики, машина извергает потоки энергии, в том числе и нейтрино, и мы смогли это принять. Как это делается? Дело в том, что кроме нейтрино из космоса прилетает масса других частиц, и на их фоне нейтрино не заметить, если не отфильтровать все остальные частицы, оставив только нейтрино. А делается это достаточно просто. Детекторы нейтрино помещаются либо в глубину горы, либо в глубину воды, например, в океан куда-нибудь, либо в глубину льда, ну, например, в ледовый панцирь Антарктиды, куда ни одна другая частица проскользнуть не может, а для нейтрино это совершенно простое дело пронизать не только 3-километровый слой льда в Антарктиде, но и нашу планету. Нейтрино очень много прилетает. Например, через кончик вашего носа сейчас несколько миллионов нейтрино в секунду пролетают от Солнца. Мы этого не замечаем. Поэтому и детектор тоже с трудом замечает такие потоки, если сам детектор невелик размером. Только огромный прибор может задержать внутри себя несколько частиц нейтрино и зафиксировать их. Все нейтринные детекторы очень велики по размеру, и поэтому их довольно дорого создавать. И вот идея использовать природные объекты в качестве нейтринных детекторов, она, конечно, замечательная. Как нейтрино себя проявляют? Например, если в огромную массу воды влетает частица нейтрино, а у нее есть вероятность провзаимодействовать с ядром какого-то атома и выбить оттуда электрон. Электрон летит с такой же большой скоростью, как летело само нейтрино, и в этой жидкости производит вспышку, короткую вспышку света. Их называют черенковскую вспышку. Дело в том, что электрон летит со скоростью больше скорости света в данной жидкости, и при этом возникает вспышка света. Ее-то и надо зарегистрировать. Так устроены детекторы, например, в Японии Супер Камиаканда, огромный бак с чистейшей водой, но это требует больших затрат. И родилась идея использовать морскую либо озерную воду. В Средиземном море, в Тихом океане попробовали это сделать. Нейтринные детекторы там работают, но вода морей, особенно теплых морей, насыщена разными взвесями, она не очень прозрачная. Она насыщена жизнью, там разные живые существа, а некоторые из них тоже вспыхивают, люминесценция биологическая происходит. Все это сбивает детекторы с толку. И родилась идея использовать наш Байкал как детектор нейтрино. Это прохладная, идеально чистая, вообще уникальная по своим свойствам вода, прекрасный детектор нейтрино. Более того, озеро самое глубокое на Земле. И в этом смысле, поместив детекторы на километровую глубину, мы можем задержать все остальные частицы, кроме нейтрино. Этот проект довольно долго притворялся в жизнь. У нас были нелегкие годы в экономике нашей страны. Работа прерывалась, потом снова продолжалась, потом возникла международная кооперация, и сейчас большой международный коллектив ученых довел ее до работоспособного состояния. На днях торжественно была открыта первая очередь нейтринного телескопа в водах Байкала. Он будет еще расти в объеме, но у него уже второй по размеру объем на Земле и крупнейший в северном полушарии Земли. В южном полушарии, во льдах Антарктиды, работает американский нейтринный детектор Ice Cube. Ну, действительно, он километрового размера куб, и там в этой километровой толще очень прозрачного антарктического льда довольно хорошо регистрируется нейтрино, причем то, которое пронизывает Землю со стороны Северного полюса, то есть проходит через всю толщу нашей планеты и регистрируется там, в Антарктиде. А Байкал в северном полушарии, поэтому он будет смотреть на южную часть небосвода. И то нейтрино, которое не регистрирует американский телескоп, будет регистрировать наш байкальский. Они дополняют друг друга. Каждый из них крупнейший в своем полушарии планеты. Вклад в эту работу сделали, конечно, многие страны. Это и фотоумножители, приборы, которые регистрируют слабые вспышки света, по-моему, они японские, и электроника европейская, и много очень нашего, и интеллекта, и труда, и приборов. Вся эта информация от погруженных в глубину Байкала светочувствительных приборов будет по кабелю передаваться на берег, и на берегу будет, уже работает лаборатория, которая фиксирует все эти сигналы. У меня есть надежда, что, во-первых, мы детально разберемся в том, что происходит в недрах Солнца, а затем начнем регулярно фиксировать вспышки сверхновых звезд и активные процессы, происходящие в ядрах галактик, и именно нейтрино расскажет нам о самых глубинных, недоступных для всех других носителей информации процессах, которые там происходят. Я от души поздравляю всех наших, физиков и их зарубежных коллег с тем, что Байкал сможет таким образом послужить науке, да и всему человечеству. Вообще Байкал – это удивительное место. И там не только нейтринный телескоп. На берегах Байкала, в Тункинской долине, сейчас сооружается, и он уже начал работать, другой гигантский инструмент, который излучение высокой энергии из космоса регистрирует, космические лучи и гамма-лучи, пронизывающие атмосферу. И в этом приборе атмосфера играет ту роль, которую в нейтринном телескопе играет байкальская вода. То есть и вода Байкала, и атмосфера над Байкалом используются как части гигантских научных приборов. Это замечательно, что в нашей стране есть такие природные ресурсы, которые можно мобилизовать в пользу науки. Еще одна новость касается экзопланет, и звучит она так. Во Вселенной может оказаться много планет с богатой водой атмосферами. Вообще говоря, это привлекает сразу внимание биологов. Вода в атмосфере любой планеты – это первый шаг к развитию жизни. По крайней мере, мы так представляем себе жизнь земную. Без воды она невозможна. Это универсальный биохимический растворитель. Но дело вот в чем. Все-таки пока еще мы открываем планеты, очень близкие к своим звездам. И это не потому, что все экзопланеты во Вселенной так близко от своих звезд живут. Просто нам проще открывать те, которые живут рядом со звездой, чаще проходят на ее фоне, сильнее взаимодействуют с ней. Ведь мы чаще всего наблюдаем не сами планеты, а звезды, рядом с которыми они живут, и по поведению звезды, по изменению ее яркости или по изменению ее скорости движения, можем догадаться о том, что там рядом живет планета. Поэтому открываем, как правило, близкие к звезде. Ну, а раз планета близко к звезде находится, то звезда ее очень сильно обжигает своими лучами, испаряет ее атмосферу, испаряет все жидкости с ее поверхности. И, как правило, мы находим каменистые, выжженные, свободные от атмосферы планеты, если они небольшого размера, если они не могут удержать рядом с собой газ, сопротивляясь влиянию соседней звезды. А в данном случае речь идет о расчетах группы астрофизиков, астрономов из Чикагского университета, которые построили математические модели таких планет и попробовали представить себе их эволюцию, если они живут недалеко от своей родной звезды. Речь идет о планетах промежуточного типа. Они побольше Земли, но поменьше планет-гигантов, а такие вот типа Урана и Нептуна. Знаете, в нашей Солнечной системе мы называем их ледяными гигантами. Они не совсем крупные, не такие гигантские, как Юпитер и Сатурн, не так богаты водородом и гелием, как в атмосферах Сатурна и Юпитера, а больше содержат элементов типа воды, метана, аммиака. При большом давлении и небольшой температуре они действительно должны превращаться в лед или в жидкость. Поэтому их так условно называют ледяные гиганты. Что станет с таким ураноподобным телом, которое окажется рядом со своей звездой? Звезда быстренько испарит его атмосферу, и условия для жизни там, конечно, прекратятся. Но расчеты показывают, что если атмосфера еще не полностью испарилась, то из недр планеты будет выделяться довольно много воды, которая в период формирования планеты была связана в материале, в твердом, в минеральном материале, ну, в каменном материале этой планеты, но под действием высокой температуры, которая там в недрах развивается, эта вода потихоньку выходит наверх, ну, можно сказать, что из вулканов, например, она, так сказать, паром выходит, из трещин каких-то тектонических в коре планеты. И в конце концов она будет насыщать, постепенно поддерживать содержание воды в атмосфере планеты на довольно высоком уровне. Расчеты показывают, что длительное время звезда не сможет такую атмосферу разрушить, ну, полностью, совсем оголить планету, а значит, будут продолжать существовать условия для развития для зарождения, по крайней мере, жизни на такой планете, и на каком-то этапе ее эволюции эта жизнь вполне, наверное, сможет достигнуть высокого уровня. Но это уже, конечно, фантазии. Никто не знает, как быстро на такой планете будет происходить эволюция. Я напомню, на Земле для этого все-таки потребовались миллиарды лет. Но какой-то шанс, что даже на таких планетах, как их даже назвать, не знаю, ну, планетах адских, в адских условиях живущих рядом со своей звездой, все равно условия могут поддерживаться на том уровне, который гарантирует, по крайней мере, первые этапы развития жизни. Я, конечно, не биолог, но что-то мне подсказывает, что высокая температура может способствовать биохимическим реакциям, ускорять их и таким образом ускорять эволюцию жизни. Ну, давайте вспомним, даже обычный наш домашний холодильник довольно сильно замедляет все химические, а значит, биохимические реакции. Если мы перекладываем мясо из холодильного отделения в морозильное, то оно там намного дольше может сохраняться, и в нем никакая микрофлора не развивается, микрофауна. Поэтому у меня непрофессионального биолога есть такое даже не убеждение, а чувство, что высокая температура, если она не разрушает полностью атмосферу планеты, она может ускорять все биохимические процессы. И, может быть, жизнь там будет эволюционировать более интенсивно, более быстро, чем это было на холодной Земле или происходит на еще более холодном Марсе. Или на совсем холодном Титане, спутнике Сатурна, про которые биологи тоже иногда говорят, что там первые шаги биологической эволюции могут происходить, но только очень медленно, потому что там очень холодно. Давайте надеяться, что даже на таких горячих планетах, может быть, мы встретим оригинальные формы жизни. Вот те новости астрономии, астрофизики, которые мне интересно было рассказать вам в этот раз, друзья. Встретимся еще, и я еще не раз расскажу вам о новостях науки. Всего доброго. Пока.
Производство студии подкастов «Картавый продюсер».